Сегодня мы будем говорить о первом послании Иоанна. И евангелист Иоанн, апостол Иоанн, как библейский автор, отличается от других тем, что он написал наибольшее количество книг Нового Завета после апостола Павла. Апостол Павел, известно, написал 13 книг Нового Завета, всего 27 книг. Из них апостол Павел написал 13 книг. Апостол Иоанн написал 5 книг Нового Завета. Мы уже говорили об одной, мы говорили о Евангелии от Иоанна. Кроме того, Иоанн написал еще 3 послания. Мы сегодня будем говорить о первом послании. И самая последняя книга Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова, тоже была написана Иоанном, апостолом Иоанном. Все 5 книг апостола Иоанна были написаны в самом конце его жизни, скорее всего, в последние десятилетия. Иоанн отличается от других апостолов тем, что он был единственным, кто умер своей смертью. Все остальные апостолы Иисуса Христа вместе со многими-многими их учениками, то есть учениками апостолов, очень много первых последователей Иисуса Христа отдали свою жизнь за верность Евангелию, верность следования своему Спасителю, за проповедь, которую они несли в разные концы земли, в разных уголках. И мы точно знаем, что благодаря этой посвященности в большой степени, в огромной степени, Евангелие по-настоящему охватило практически все тогдашнее человечество, или большинство, подавляющее большинство людей, которые жили тогда в то время. Кстати, история говорит, или точнее предание говорит о том, что Иоанн, апостол Иоанн, он тоже был приговорен к смерти, и только лишь по чудесному Божьему избавлению его в последний момент вместо казни отправили в ссылку. В ссылку на дикий остров, который представлял собой несколько каменных скал, глыбы, скалы, которые в океане находятся, так называемый остров Патмос. И вот там, на этом острове Патмос, апостол Иоанн, как известно, имел эти видения, которые он записал, и в результате этого получилась книга «Откровение Иоанна Богослова». Послание Иоанна, так же, как и его Евангелие, были написаны им, скорее всего, во время его последней фазы жизни, как я уже отметил, во время его пасторского служения, которое он нес в Ефесе, в церкви в Ефесе. Если вы представляете, после 70-го года Иерусалим был разрушен, и церковь в Иерусалиме была разогнана. К этому времени уже не остается в живых, не осталось в живых каких-то других апостолов. Иоанн остается один, и он по каким-то причинам, мы не знаем, какие причины точно, что он оказался не в Риме, хотя Рим тогда уже, римская церковь развивалась достаточно сильно, он оказывается в Ефесе. Ефес был колыбелью служения апостола Павла. Если вы помните, он начинал свое служение из Антиохии, но потом он несколько раз возвращался в Ефес, и Ефес стал такой базой или центральной точкой в той долине, Ликаонская долина, в которой находился Ефес, и там был открыт целый ряд церквей, и апостол Павел проводил там достаточно много времени, и у него было там много учеников. Скорее всего, церковь в Ефесе была одна из самых развитых церквей на то время. Так вот, апостол Иоанн, он возвращается после того, когда его освободили из ссылки, он возвращается в Ефес, и там, в Ефесе, он заботится о людях. Конечно, он был тогда ценнейшим свидетелем из всего во всем христианском мире. Он был тем, кто лично знал Иисуса Христа, кто проводил с Иисусом Христом время, кто был любимым учеником, известен был как он, как любимый ученик у Иисуса Христа. И поэтому исторические сведения говорят о том, что многие люди дорожили тем, что они встречались с этим старцем, встречались с Иоанном тогда, когда, для того, чтобы они, когда он находился в Ефесе, для того, чтобы услышать от него личные свидетельства о Иисусе Христе. Само послание не позволяет нам сделать точных выводов, в каком году оно было написано, но исходя из самого тона послания, из подхода, который у Иоанна здесь, Иоанн применяет здесь, очевидно, что он, во-первых, уже в возрасте, он часто применяет фразу, выражение «дети мои», он часто обращается к этим людям, которым он пишет, как пастырь, как человек, который прожил жизнь, как тот, кто имеет авторитет, имеет власть, имеет определенное признание среди тех, кому он пишет. То есть, скорее всего, это послание было написано в начале, где-то в начале 90-х годов. Есть еще одна причина, которая говорит о том, что это послание было написано поздно, то есть позже, чем все остальные или многие книги Нового Завета. Дело в том, что развитие церкви предполагало, первой церкви предполагало в себе несколько периодов, в которых церковь сталкивалась с определенными сложностями. Самая первая сложность, с которой столкнулась церковь, исходила из так называемых иудействующих христиан. Церковь возникла на базе или в среде евреев, в среде тех, кто исповедовал иудаизм. Это были правоверные иудеи, которые знали закон, которые дорожили законом и которые через закон, в общем, пришли к Иисусу Христу. Вы помните, в Иерусалиме, когда была первая проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, то там написано, что собрались изо всех, из разных мест, собрались благочестивые иудеи, богобоязненные, то есть те, которые искали того, чтобы поклоняться Богу, они дорожили Его законом и так далее. Так вот, среди этих людей стали появляться те, кто настаивал на том, чтобы язычники, которые приходят к Иисусу Христу, они сначала становились евреями, то есть принимали иудаизм, исполняли закон, посвящали себя еврейскому или Моисееву закону, и потом тогда, после этого, что они могут стать христианами, так, как это было в их собственной жизни. И этой проблеме посвящается достаточно много книг Нового Завета. Если вы читаете послания апостола Павла, подавляющее большинство из них имеет дело с этой проблемой. Но с того времени, с того момента, как церковь в Иерусалиме была разрушена, Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, римляне практически смели его с лица земли. Это было в 70-м году нашей эры, мы знаем. Вот эта иудейская составляющая в церкви, она резко ослабла. Она уже перестала быть каким-то важным вопросом. Во-первых, по причине того, что апостол Павел уже очень много ответил на эти все вопросы. Он написал несколько посланий, послание к римлянам, послание к галатам, в которых он практично и очень глубоко ответил на все возражения иудействующих христиан. И мы знаем, что после этого, в конце первого столетия, появляются другие проблемы. И эти проблемы уже были связаны с тем, что церковь в это время уже в огромной степени состоит из язычников, то есть из людей, которые были... Они не были евреями, они по большей части своей, они были представителями Римской империи и греческой культуры. Почему это важно? Дело в том, что у греков было очень много разных философий, разных систем, как они объясняют жизнь. Это всегда так получается. Вот приходит учение Иисуса Христа, приходит христианство в то или иное место, и оно приходит не на пустое место, оно приходит на уже сложившуюся схему объяснения реальности, объяснения жизни. У каждого человека это есть. Так вот, у многих греков господствовала тогда философия, которая, она в разных формах выражалась и разные имена имела, но суть ее заключалась в дуализме, который, если просто объяснить, утверждал следующее, что все то, что материальное, все это греховное, несовершенное и злое, а совершенен только дух. И поэтому сущность этого учения всегда выражалась в том, что нам нужно стремиться к духу и к духовному. Это философия, которая имела, как я уже сказал, очень много разных преломлений. Когда христианство пришло на эту почву, то некоторые люди взяли и соединили эту философию и учение Иисуса Христа. В результате, и в учении Иисуса Христа тоже есть очень много духовного, очень много стремления к Духу, к Богу и так далее. Но когда они накладывают вот это учение или философию свою на христианство или смешивают, то у них получилась такая взрывоопасная или гремучая смесь. Суть ее в следующем. Они стали говорить, что так как в связи с тем, что все то, что исходит, связано с плотью, злое, значит, Иисус Христос не мог иметь настоящую плоть. То есть они стали утверждать, что Иисус был духом, потому что, исходя из их посылки или их теории, все то, что плотское, все несовершенное, оно все злое, оно все носитель греха, а дух только совершенен. Поэтому они стали учить, что люди, что Иисус Христос в действительности был духом, и он только выглядел как человек. Он только выглядел, имел appearance или внешний вид физического тела. И они продвигали эту свою идею. Во-первых, эта идея была разрушительна с точки зрения доктрины о спасении, потому что если Иисус не был рожден от человека, от девы, значит, он не был представителем человеческой расы, и таким образом он не мог совершить заместительную жертву искупления на Голгофском кресте. То есть это была первая ключевая опасность, по причине которой апостол Иоанн посвящает практически три послания этой беде, для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но была еще вторая беда. Вторая беда заключалась в том, что это учение говорило следующее, что если плоть, она все равно неисправима, она все равно несовершенна, она все равно греховна, то нам нужно заботиться только о духе, а плоть, она пусть такая уж несовершенная грешная плотяка, пусть она так себе и грешит. И многие люди, они об этом учили. Они говорили, что, ну, я грешу, но это плоть. А что ты хочешь от плоти? Что ты хочешь из несовершенной греховной плоти? Ну, зато духом я к Богу стремлюсь. Вы понимаете, это дуализм, который распространялся, проникал в христианство. И, как я уже сказал, было две проблемы. Первая – доктринальная проблема, существенная проблема, которая подрывала сам принцип спасения. И вторая – практическая проблема, то есть проблема практического богословия. Этой проблеме или же ответу на вопросы, которые возникают в связи с этим лжеучением, апостол Иоанн посвящает, как я уже сказал, три послания. Причем в первом послании он раскладывает это детально, это основное его послание, которое глубоко вскрывает сущность этого неверного, этой неверной философии, неверного подхода к христианству. Это учение позже немножечко стало известно как учение гностицизма, так называемая ересь гностицизма. И вот здесь, в этой точке, это были первые признаки этой ереси. Именно против нее апостол Иоанн пишет это послание. Причем очень интересно, когда он пишет это послание, он не столько атакует проблему, сколько говорит о том, что правильно. Он кое-где указывает на антихристов. Антихрист – это антихрист, то есть против Христа. Он указывает на этих людей, которые против Христа, но его главная идея здесь позитивная, то есть он утверждает верующих, которые верны истине, которые следуют за Иисусом Христом. Если мы посмотрим на структуру этого послания и на саму тему, которая раскрывается здесь, то мы увидим, что оно в большом смысле является прямым продолжением Евангелия Иоанна. Евангелие Иоанна тоже было написано, если вы помните, как доказательство для греческого ума. Помните, как он начинает Евангелие Иоанна, он говорит о том, что было, точнее, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И мы касались того, что он здесь входит в эту философскую базу греческого ума, объясняя Христа в их терминологии, то есть помогая им увидеть Иисуса Христа как абсолютную личность, которая стоит над всем, из которой исходит абсолютно все. Но заканчивает апостол Иоанн свое послание несколькими чрезвычайно важными утверждениями, которые я хотел бы прочитать сейчас. 19 глава Евангелия Иоанна, 35 стих говорит следующее. «И видевший засвидетельствовал, истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо все сие произошло, да сбудется Писание». Заметьте, апостол подтверждает здесь истинность того, что он говорит, или истинность веры. Он говорит об основании веры. Он хочет, чтобы люди, которым он пишет, это прежде всего верующие в Ефесе. Кроме того, люди, которые жили в церквях, которые непосредственно ориентировались на Ефесскую церковь. Он пишет им послание, он говорит, я хочу, чтобы вы могли иметь ясное, прочное основание для веры. Посмотрите, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили. Для апостола Иоанна чрезвычайно важно, чтобы люди видели основание веры. Что это основание истина, это не просто вымысел, это не просто чувство у людей, которые направлены к тому, чтобы верить. Это действительно прочная, объективная, вполне достоверная истина. И он подтверждает ее двумя факторами. С одной стороны, он говорит, видевший засвидетельствовал и истинно свидетельство его. Он подчеркивает, что он сам видел, он является очевидцем того, что происходило. Видевший засвидетельствовал истинно свидетельство, это первое. И второе основание, он говорит, ибо сие произошло, да сбудется Писание. То есть он представляет два источника, подтверждающие основание веры. Первый источник из того, что он видел, второй источник, об этом сказано было в Писании много лет до того, как было написано это Евангелие. В следующей главе апостол еще глубже забивает этот гвоздь, еще глубже всверливается в эту идею с тем, чтобы люди могли видеть, что они имеют очень прочное основание. 20 глава, 30 стих. «Многое сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Здесь он немножечко больше детализирует суть того, что он пишет здесь. То есть он говорит о том, что Иисус жил на земле, он был реальным человеком, он реально творил чудеса, то есть он имел определенное служение, которое описано в этом Евангелии, и здесь описано достаточно для того, чтобы люди уверовали. И он объясняет смысл веры. Несколько факторов, которые показаны здесь. Во-первых, как я уже сказал, для апостола очень важно вполне разумное и обоснованное объяснение веры. Первое, он говорит об основании веры. Это достоверное свидетельство Иоанна. Мы видим здесь, сие же написано, то есть многое сотворил Иисус, Иоанн написал это. Второе, это предмет веры. Он говорит о том, что Иисус есть Христос. То есть Мессия, Сын Божий. Если вы посмотрите на этот текст в вашем Евангелии, посмотрите, сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос. И Иисус – это реальный человек, который жил совсем незадолго до того, как было написано это Евангелие, буквально несколько десятков лет. Иоанн сам видел его, и он был свидетелем всего того, что делал Иисус Христос. И он теперь свидетельствует, он говорит, это же написано, чтобы вы получили веру, чтобы у вас была вера. Вера во что? Что этот Иисус есть Мессия, во-первых, то есть тот, о ком сказано в Ветхом Завете. Тот, кто должен прийти как Божие решение для проблемы человеческого греха. Во-вторых, что он есть Сын Божий, то есть Мессия является Божьим Сыном. И третье, он говорит здесь о результате веры. Что немаловажно, и веруя, имели жизнь во имя Его. Так вот, если мы посмотрим на то, с чего начинается первое послание Иоанна, вы увидите, что оно начинается как раз с того, чем Иоанн закончил свое Евангелие. Посмотрите начало первого послания. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши – о слове жизни, и дальше говорит, ибо жизнь явилась. Он закончил свое Евангелие с тем, чтобы мы, верующие люди, не просто имели философию новую, не просто в своем сознании сложили какую-то структуру мировоззренческую, а с тем, чтобы мы, верующие люди, соприкоснувшись с Иисусом Христом, могли иметь веру, которая произведет жизнь. И это главное. И вот здесь он фокусирует все внимание, желая показать людям, которые жили тогда, что христианство – это не просто теория, добро, зло, плоть, дух и так далее. Христианство – это жизнь, которая генерируется и получается в результате веры. Ибо жизнь явилась, дальше он говорит, и мы видели, и мы свидетельствуем, и мы возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Здесь очень ярко подчеркнуто основание веры, это достоверность Иисуса Христа и того, что Он сделал. Как мы уже говорили в конце Евангелия своего, Иоанн делает то же самое, он подчеркивает основание веры. Кроме того, здесь очень подробно представлен результат веры. Иметь жизнь Иисуса Христа через общение с апостолами, и это приведет нас к совершенной радости. Очень важные тексты, которые вот так очень коротко, но богатейшим образом представляют нам сущность христианской жизни. В конце послания апостол подчеркивает эту же самую цель еще раз. Посмотрите, пожалуйста, 5 глава 1 Иоанна, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Се есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». Заметьте, он делает это же самое утверждение, о котором он говорил раньше. Он говорит о том, что Сын Божий пришел, и Сын Божий сделал нас способными понимать Бога. То есть Он дал нам свет и разум, чтобы мы познали Бога истинного. И чтобы мы пребывали в истинном Боге и Сыне Его Иисусе Христе. И этот есть истинный Бог и жизнь вечная. И в конце он делает очень важное утверждение. Дети, храните себя от идолов. Мы еще вернемся к этому утверждению, когда мы подойдем к этому тексту. Иисус Христос отождествляется здесь с вечной жизнью, которую имеет всякий верующий в Него человек. Предупреждая «дети, храните себя от идолов», апостол Иоанн говорит о том, что в жизни своей эти люди столкнулись с многочисленными фактами или влияниями, источниками влияния, которые отвлекают их от поклонения Богу живому и истинному через Иисуса Христа. И в частности, одним из источников такого ложного влияния было это учение гностицизма или гностицизма в начальной его форме. Для того, чтобы помочь этим людям не попасть в эту ошибку, в это заблуждение, он представляет несколько конкретных тем, которыми отличается настоящее христианство от поддельного христианства. Мы остановимся сегодня на четырех основных темах, которые представлены здесь в этом послании, за неимением времени углубиться в более маленькие, хотя тоже очень значительные детали этого послания. Прежде всего, апостол говорит о том, что Христова жизнь – основана на достоверной истине. И вот очень важно. Я только сегодня столкнулся еще раз с одним мнением, которое потихонечку сейчас в российских евангельских кругах проявляется все больше и больше, хотя оно давно уже имеет место здесь на Западе. Смысл его следующий. Когда люди сталкиваются с критикой Священного Писания, есть много разных либеральных ученых, которые подходят к Библии и говорят, это неправильно, здесь не так, и вот там не так. И причина, почему они говорят это, очень проста. Они отрицают сам принцип богодухновенности. То есть они не верят в Бога, большинство из них. И во всяком случае, уж почти все точно не верят в том, что Бог может делать чудесные вещи, даже если они верят в Бога вообще. И поэтому они, соприкасаясь с Писанием, они не могут увидеть в нем божественного слова. они рассматривают его просто как памятник древней литературы, и поэтому они, как я уже сказал, находят здесь самые разные так называемые ошибки, которые они пытаются представить как ошибки. Появляются некоторые люди, которые преклоняются перед мнением этих ученых, и они сами хотят быть принятыми там в этих ученых кругах, и поэтому, когда ученый сказал что-то, то все уже говорят шепотом. Все остальные уже трепещут перед мнением этого ученого, хотя, как известно, любая наука никогда не сказала своего последнего слова, потому что всегда есть какие-то другие открытия. Но это немножко другая тема. Таким образом, появляются люди, которые говорят, вы знаете что? Главное – не достоверность того, что здесь, а главное – духовность, главное – жизнь. Вот просто христианская жизнь, которая, ну, мы здесь ученые, просто изучаем Библию, а мы сами живем просто общением с Богом и так далее. То есть это христиане, которые поклоняются мнению науки, но хотят сохранить все-таки свою религию или свою религиозность. Так вот, послание Иоанна, оно очень точно атакует эту проблему. Иоанн говорит, ни в коем случае. Посмотрите, 4 стих говорит, чтобы радость ваша была совершенна, он говорит о том, что наша религиозная жизнь, наша духовная составляющая неразрывно связана с абсолютной достоверностью истины. Написанное слово достоверно. Оно точно, оно надежно, как основание. Он представляет эту истину, раскладывает ее с нескольких сторон. Во-первых, он говорит о свидетельстве апостолов. Первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, то есть одна форма удостоверения в точности, мы слышали. Второе, что мы видели своими глазами, вторая форма, то есть слышал и видел человек. Третья форма, что рассматривали, то есть мы не просто мельком увидели, а у нас была возможность провести много времени с Иисусом Христом и видеть Его служение, повторяющееся много раз. И поэтому мы могли наблюдать. Кроме того, есть еще один источник подтверждения, что осязали руки наши, то есть мы физически ощущали. Мы физически соприкасались со Христом, и мы видели, что Он в физическом теле. Мы видели, что Он не дух. Он показывал нам свои руки и ноги даже после своего воскресения и так далее. То есть апостол очень сильно уверен в том, что вот это свидетельство теперь является наивысшим стандартом, который проверяет абсолютно все. То есть чем бы люди ни сталкивались, они должны, верующие люди, они должны проверять все с тем, насколько оно согласуется с апостольским свидетельством. Посмотрите, 1 Иоанна 4, 6 написано, «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Друзья, он здесь говорит не о самом себе просто, он не говорит о своем мнении, он говорит о свидетельстве апостольском. Когда он говорит здесь «мы от Бога», «знающий Бога слушает нас», он говорит о свидетельстве, которое он имеет, с которого он начал свое послание. То есть он говорит, вот то, что мы видели настолько достоверно, что теперь, когда вы встречаетесь с любым другим учением, если оно не согласуется с тем, что несет в себе, что сообщает вам апостольское свидетельство, вы можете быть точно уверены, что эти люди не от Бога. Кто не от Бога, тот не слушает нас, посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. То есть он говорит об объективной истине. Это первое свидетельство. Второе свидетельство, опять-таки, друзья, я напомню вам, что он обращается к людям, которые верны истине. Эти люди находятся в окружении тех людей, которые под влиянием греческой философии каким-то образом стали дрейфовать в сторону от христианства. И он обращается к этой core group, к этим верным людям. Он говорит, посмотри, первое, чтобы вы точно знали, у вас есть прочное основание, которое исходит из апостольского основания, из апостольского свидетельства. Второе, это свидетельство Духа Святого. Что это значит? 1 Иоанна 2 глава 20 стих. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. О чем говорит здесь апостол? Он говорит о том, что вот эти люди, настоящие верующие люди, в момент своего обращения имели свидетельство Духа Святого в своем сердце. В этом смысл веры. То есть Дух Святой открывает человеку суть. И теперь он ссылается на то, что произошло в момент обращения. И он говорит, я вам пишу это, потому что у вас есть помазание от Духа Святого. И вы уже это знаете. Вас сейчас пытаются сбить с толку люди, которые вокруг вас. Но если вы вернетесь к моменту своего уверования, вы уверовали в истину. И эта истина, она включала в себе очень важный аспект того, что Иисус Христос, Он был в реальном теле. То есть он говорит, всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? То есть реальный человек под именем Иисус, он является Мессией. Он говорит, это антихрист. То есть это тот, кто против Христа, который отвергает и Отца, и Сына. В 4 главе он опять возвращается к этому фактору, и он говорит о том, что вот это свидетельство является основанием для проверки любого учения. Первый стих 4 главы. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духа, от Бога ли он? Потому что много лжепророков появилось в мире, духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире». Заметьте, он подчеркивает здесь вот этот элемент. Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как я уже сказал, что было учение, которое говорило, что Христос пришел, он был просто дух, который имел вид плоти. Он просто выглядел, что он был во плоти. И он подчеркивает, что речь идет о сущности свидетельства Святого Духа, которое имеет место в момент рождения свыше. И есть еще третий фактор, третье доказательство, которое приводится здесь, для того, чтобы показать, что Христова жизнь основана на достоверной истине. Это свидетельство жизни. Что это такое? Дело в том, что люди, которые отрицали богочеловечность Иисуса Христа, они порвали отношения с апостолами. И это был достоверный факт, достоверная, убедительная истина, которая была приведена Иоанном для того, чтобы люди, которые читают, могли видеть это. 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время. Как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». То есть он говорит, что эти люди, которые попали в это лжеучение, эти люди изначально не имели свидетельства Духа Святого и изначально не имели общения с апостолами, с их истиной. Поэтому они и вышли. Кстати, это одно из очень ярких свидетельств того, что те люди, которые были христианами и отпали, в действительности не были настоящими христианами. Они могли быть религиозными людьми, они могли каким-то образом быть связанными с религией, им она могла нравиться, но у них не было вот этой живой связи. Поэтому апостол говорит, если бы они были наши, то остались бы с нами. Но так как они вышли, мы видим, что они люди, которые не имеют веры. Ниже апостол говорит об этом же самом, только с другой стороны. 4 глава, 4 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Заметьте, он подчеркивает вот эту связь с философией мира, которая была тогда. То есть появились люди, которые были внутри христианства, но они говорили точно так же, в тех же тонах, как говорили и философы вне церкви. Они пытались быть популярными среди этих кругов. Они пытались каким-то образом подражать этим людям. И поэтому апостол говорит, посмотрите, это доказательство того, что они от мира. Они говорят по-мирски. И мир слушает их. Они популярны в мире, но они не имеют общности здесь, в церкви. Люди, отвергающие богочеловечность Христа, попавшие под влияние этих философов греческих, они в действительности просто жили ценностями мира. Итак, это первый элемент. Мы говорим о том, что Иоанн объясняет несколько ключевых тем, отличающих настоящих христиан от ненастоящих христиан. Первое – это Христова жизнь, она основана на достоверной истине, которая складывается из свидетельства апостолов, из того, что пережили люди в момент обращения, и из того, что они наблюдают в жизни Церкви Иисуса Христа. Второе. Второй аргумент, представленный здесь Иоанном, заключается в том, что настоящая Христова жизнь, она тесно связана с освящением, то есть стремлением к святости. Человек, который живет Иисусом Христом, человек, который имеет эту связь с апостолами, получивший жизнь Христа, эта жизнь, она обязательно должна приводить его к желанию избегать грех, освобождаться от греха. Здесь достаточно много об этом сказано. Апостол начинает эту тему в первой главе, сразу же после вступления, в 5 стихе. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам, то есть Евангелие. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, а не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Заметьте, я уже говорил в самом начале о том, что тогда на церковь оказывало влияние эта греческая философия, которая говорила о том, что так как плоть, она по своей сути несовершенна и греховна, и никогда не может быть совершенной, по этой причине нам сильно и не нужно о ней беспокоиться. Мы просто духом к Богу стремимся, а плоть уже пусть здесь как-то живет уже, как получается у нее жить в зависимости от обстоятельств. Апостол Иоанн в корне разрушает эту теорию. И эта теория имеет несколько таких ключевых точек. Как я уже сказал, что одна из ключевых точек, они говорят, а что стремиться, если ты никогда не будешь святым? Ведь сколько бы ты ни занимался освящением, плоть-то все равно греховна. Она же все равно будет несовершенна, она все равно будет, один уж сильно грешит, один там занимается прелюбодеянием, а второй в мыслях прелюбодействует. Или где-то там допустил какое-то, все равно грешник. И какой смысл тогда уже освобождаться от всех этих греховных вещей? Так вот, апостол объясняет порочность этой теории, и он говорит, вот благовестие, то есть вот Евангелие, которое мы слышали, и мы возвещаем вам. Суть его следующая. Человек, который от Христа, он бежит от тьмы и ищет света. Помните, апостол Иоанн записал слова Иисуса Христа в 3 главе Евангелия Иоанна. Там есть так называемый тараканий стих. Не слышали вы такой? В Библии есть тараканий стих. Смысл его в следующем, что подобно тому, как тараканы бегут от света, грешники бегут от света Евангелия. Там так и написано, что всякий, делающий злое, ненавидит свет, убегает от него. В 3 главе Евангелия, она почитает его. Здесь Иоанн повторяет то, что Христос сказал. Он говорит здесь очень ясно. Он говорит о том, что если вы говорите, что вы духом имеете общение со Христом, но ходите во тьме, вы лжете. Вы не можете так жить. Окей, он подтверждает, речь не идет о том, что верующий человек безгрешен. Но верующий человек ходит во свете. То есть он ищет того, чтобы свет Христов освещал его все больше и больше. И смотрите, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть в процессе того, как истина освещает нас, мы имеем возможность, приходя к крови Иисуса Христа, получать освобождение от греха. Он продолжает, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть были люди, которые игнорировали вообще сам факт наличия греха. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть Он здесь объясняет необходимость освящения и его реальность в жизни христиан. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Он здесь отвечает на несколько теорий, которые существовали тогда, в то время. Отвечает буквально одним предложением, но очень глубоко и очень точно. Ниже апостол возвращается к этой теме еще в более глубоких и конкретных выражениях. Кстати, Евангелие, вернее, первое послание Иоанна, оно написано подобно многим книгам Библии. Например, книга «Екклесиаст» написана таким же стилем. Книга «Плач Иеремии» написана таким же стилем. Многие псалмы написаны таким же стилем. Это еврейское мышление в огромной степени. Что это за стиль? Это стиль, который можно сравнить со спиралью. То есть он делает ряд утверждений, и потом он возвращается к этим же утверждениям, но представляет их более детально. То есть он как бы расширяет круг этой спирали. Он проходит по тем же самым вопросам, но говорит уже шире, глубже, детальнее и яснее. То есть помогает нам увидеть не сразу все, а он прошел это немножечко, как шуруп закручивает. Немножечко прошел, вот, и потом он углубляет это больше. Потом он расширяет это еще детальнее, с тем, чтобы человек, который его читает, мог понимать это. Посмотрите в 3 главе, как он обращается к этой теме. 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть на Иисуса Христа, очищает себя так, как Он чист». То есть всякий христианин будет стремиться к чистоте духовной. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Далее он объясняет причину этого положения, почему так происходит. Посмотрите, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть Иоанн объясняет причину, почему всякий настоящий верующий стремится к свету и к освобождению от греха. Смысл этого в следующем. Он говорит, когда человек становится верующим, то семя Божие поселяется в сердце человека. Кстати, об этом написано в послании к римлянам, 8 глава, где апостол говорит о начатке Духа, который живет в нас. То есть у нас есть еще наша плоть со многими плотскими несовершенствами, но если в вас есть Дух Господень, если вы спасенный человек, то вот это семя Божие, одним из его признаков или признаков его присутствия этот признак выражается в том, что это Дух Божий, это семя, оно не может сосуществовать с грехом. То есть оно постоянно вытесняет грех по мере своего роста. Вот почему он объясняет это и говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». То есть он не пребывает, он не может находиться в грехе постоянно. Потому что семя его пребывает в нем, то есть семя Божие пребывает в нем. Он не может пребывать в грехе, не может грешить постоянно, он не может находиться в грехе. Здесь специальное время глагола применено, чтобы показать эту идею. Потому что он рожден от Бога. То есть семя Божие несовместимо со грехом. Итак, это второй важный принцип, который мы видим здесь. Он заключается в том, что Христова жизнь связана со священием. Еще раз напомним, о чем идет речь. Апостол показывает сущность настоящего христианства. Первое, он говорит, что настоящее христианство, Христова жизнь, она основана на достоверной истине. Второе, он говорит, что Христова жизнь связана со священием неразрывно и тесно. Без освящения нет христианской жизни. Третье, о чем говорит здесь апостол, Христова жизнь выражается в послушании истине. 1 Иоанна 2 глава 3 стих написано следующее. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». Опять-таки, речь идет о тех людях, которые теоретизировали о разной духовности. Они говорили о том, что главное иметь дух, полет духа, свободу духа и так далее, возмущение, восхищение духа, самые разные вещи, которые они представляли, игнорируя реальную практическую жизнь. И вот здесь он говорит, а что мы познали Бога? Если вы говорите, что ваш дух познает Бога, мы можем увидеть этого реально на практике из того, что мы исполняем заповеди Иисуса Христа, заповеди Божьи. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем никакой истины. Жизнь Иисуса Христа, которая приносит совершенную радость, она имеет практическое измерение. Это практическое измерение, как я уже сказал, выражается в серьезном отношении к заповедям Иисуса Христа. Апостол связывает послушание истины с внутренней расположенностью к ней. То есть, когда мы говорим о том, что человек послушен истине, это послушание рождается во внутреннем отношении к заповедям, внутреннее отношение к истине. Именно вот эта внутренняя расположенность к Богу, она и побуждает христианина искать истину с тем, чтобы быть послушной ею. Это очень хорошо показано в середине 2 главы, 15 стихе. Здесь написано так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Заметьте, он опять атакует это неверное учение, неверное представление о настоящем христианстве. Он говорит, что корень всего сводится к тому, что является любовью вашего сердца. Есть два взаимоисключающих центра любви. Один центр – это Бог. Если сердце расположено к Богу, то оно тогда будет искать Его волю для того, чтобы ее исполнять. То есть искать практические заповеди, знания заповедей, чтобы их исполнять, практически ими жить. В противном случае человек будет жить, имея любовь к миру, то есть к тому центру, который противоположен Божьим ценностям. Сторонники философских вариантов христианства в то время, которых очень много и сегодня, это правда и сегодня, и о нашем времени, они не отличались любовью к Богу. Они не отличались любовью к истине. Они любили философию, они любили высокий статус в мире, они любили свое положение, которое можно было представить очень ярко. Так вот, за всем этим красивым фасадом философии и всякой разной популярности апостол срывает этот фасад, срывает эту маску для того, чтобы показать эту сердцевину, гнилую сердцевину, которая там есть. Он говорит, что все то, что под этим фасадом, в действительности, оно продиктовано похотью. Первое – это похоть плоти, то есть то, что диктуется плотью человека. Второе – похоть очей, то есть то, что диктуется другими людьми по обычаю мира сего. И третье – это человеческое «я», это человеческая гордыня, которая утверждает человеческое «я». То есть в действительности все эти философы, которые доктора наук и представляют себя такими очень высокими специалистами, в действительности, если они не любят Бога по-настоящему, то они внутри движимы той или иной формой похоти или самоутверждения. Ниже апостол приводит еще несколько утверждений, которые усиливают эту истину. Вот одно из них, 3 глава, 24 стих. «И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам». То есть вот эта тенденция, это стремление, это намерение. Или же ты ищешь Бога, и он для тебя самый главный. Или же ты ищешь признание в мире, их теории, их разных систем, которые сегодня популярны. Так это третья сфера или третий объект, которым апостол доказывает и демонстрирует истинность христианской жизни. Мы уже говорили о том, что христианская жизнь основана на достоверной истине. Дальше Христова жизнь связана со священием. Христова жизнь всегда будет выражаться послушанием истине. Четвертое. Христова жизнь связана с любовью. То есть она радикально изменяет человека внутри. Все мы по своей природе, рождаясь от Адама, произойдя от Адама, появляясь на этот свет, все мы по своей природе любим сами себя. Это главная ценность в каждом человеке. Все остальное, то есть вся остальная любовь, которая у нас есть у людей, она рассматривается сквозь призму любви к самому себе. Есть благородные или более благородные формы любви к самому себе, есть более такие дерзкие, резкие формы, грубые, бескультурные формы любви к самому себе. Но это является качеством таким неразрывным или глубочайшим качеством каждого человека. Когда человек рождается свыше, происходит чудо. Дух Святой, возрождая человеческую душу, он подрывает основание этой твердыни. Она еще полностью не уничтожена, она еще полностью не удалена. Но Дух Святой, возрождая человека, он подрывает ее фундамент. Она уже перекошена, и она уже больше не устоит. То есть человек в самой сущности признает, что любовь к самому себе – это ключевая проблема его личности. И поэтому Дух Святой открывает дорогу к тому, чтобы учить христианина настоящей любви. Прежде всего, любви к Богу и любви к ближним. Поэтому наличие вот этой возрастающей любви является одним из наиболее важных свидетельств истинности обращения. Вторая глава, мы с 9 стиха начнем. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Заметьте, как он тесно связывает вот это состояние человека. Он говорит, что человек верующий – это тот, кто во свете. Человек неверующий живет во тьме. Дальше он связывает и говорит, тот, кто не имеет процесса освящения, мы не можем считать, что он во свете. Тот, кто не любит истину, то же самое, мы не можем сказать, что он во свете. Он только во тьме, этот человек. И здесь он говорит третье. Если в человеке нет реального прогресса, реально прогрессирующей любви, он не может быть во свете. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его. Ниже он повторяет этот тезис еще несколько раз. 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Заметьте, как первый раз он применяет сравнение свет и тьма, здесь он применяет сравнение жизнь и смерть. То есть этот человек пребывает во смерти, то есть он не спасенный человек. Далее он достаточно подробно объясняет сущность любви. Что это такое? 3 глава, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Бог, положил душу свою за нас». То есть Иисус Христос положил душу свою за нас. «И мы должны полагать души свои за братьев, а кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом истиной. То есть он говорит о практическом выражении, как любовь выражается на практике, и приводит пример Иисуса Христа. Иисус Христос, его главная форма выражения любви заключалась в том, что он положил свою душу за нас, за людей. Дальше он говорит, если мы говорим о том, что у нас есть Божья любовь, ее практическое выражение будет в том, что мы жертвуем собой ради людей, которые рядом с нами. Мы жертвуем своей значимостью, своей гордыней, своим временем, своими усилиями и самыми разными другими вещами. То есть он объясняет практический механизм. Причина этого заключается в том, что люди всегда имеют тенденцию воспринимать желаемое за действительное. Легко пафосно говорить о любви, легко говорить в какие-то особые моменты, когда человеку любится, так сказать. Но когда человек попадает в ситуацию, где реально нужно проявлять любовь, вот тогда он обнаруживает, что он не способен любить. И он говорит, как раз вот в этом месте и нужна любовь. Любовь заключается в том, что если мы полагаем свою душу, свою жизнь, свой комфорт, свое удобство ради наших ближних, ради людей, которые рядом. Далее он говорит о источнике такой любви. Откуда же ее взять? Или откуда она берется? Седьмой стих. Возлюбленные, седьмой стих, четвертый глава. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. То есть речь идет о следующем. Чем больше человек практически познает Бога, тем больше он реально любит людей. Тем больше он вообще любит. В этом сущность. Потому что мы по своей природе не любим. Любим самих себя. Чем больше человек познает Бога, наполняется им, тем больше его сердце обретает способность любить. Заметьте, друзья, сегодня в мире так много говорится о любви. Много говорят, поют о любви, пишут стихи о любви, фильмы снимают о любви, но не понимают, что это такое. Не понимают своей сути, в корне. Почему? Потому что любовь, она от Бога только исходит, и сущность ее заключается в том, чтобы познавать Бога, исполняться Богом, потому что Бог есть любовь. Далее Иоанн объясняет истинную сущность этой любви. Ее наиболее яркая форма стала известна посредством того, что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы Он стал нашим Спасителем. Девятый стих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он еще глубже, идя по спирали, как мы говорили, идя по спирали, Он еще глубже объясняет сущность того, что такое любовь. Во-первых, Он говорит, что настоящая любовь открылась в том, что Бог пошел на самую великую жертву. Он послал в мир единородного Сына Своего, для того, чтобы нас спасти. И посмотрите, как он интересно это выражает. Чтобы мы получили жизнь через него. То есть он применяет здесь это слово, с которого он начал это послание. Он говорит, ибо жизнь явилась. И сия жизнь, которая пребывает в вас. То есть для того, чтобы эта жизнь, которая является реальностью всякого настоящего христианина, чтобы она стала доступной нам, это стало возможным только в результате того, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы мы получили через Него жизнь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, это еще ярче показывает эту любовь. Дело в том, что если бы Бог послал в мир Сына Своего Единородного для того, чтобы спасти тех, кто добр по отношению к Нему, кто Его любит, кто хочет иметь с Ним дело, и просто вот не могут никак. Это одно бы было дело. Но Иисус Христос, вернее, Бог посылает людей, чтобы Иисус Христос пострадал за тех, кто не любит Бога, кто не хотел Его вообще. Здесь так написано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Для чего Иоанн объясняет это? Он объясняет сущность настоящей любви. Он говорит о том, что каждый из нас, если вы являетесь христианином или христианкой, если у вас есть этот процесс наличия этой жизни, которая развивается в нас, то этот процесс, он всегда будет связан с тем, чтобы любить людей, которые нас не любят. Только это и есть настоящая любовь. Иисус Христос в 5 главе Евангелия от Матфея говорит, если вы любите любящих вас, вы ничего особенного не делаете, потому что все язычники, то есть не знающие Бога люди, они это тоже делают. А вот настоящие христиане, они имеют любовь Божию, которая выразилась вот в такой форме, как мы уже прочитали здесь. Далее апостол объясняет доктринальную связь, которая помогает нам увидеть, как эта любовь, которая рождается в нашем сердце, как она связана с истиной, как она связана со Христом. 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий? В том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть наше исповедание истины открывает путь для того, чтобы Бог пребывал в нас. И тогда Его любовь будет в нас действовать. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Итак, он достаточно много, как вы видите, говорит о любви. Мы уже говорили, это уже четвертый столб или четвертое доказательство истинности христианства. И он представляет здесь еще несколько практических результатов или эффект действия любви в сердце христианина, в сердце человека. В 17 стихе «Любовь до того совершенства достигает нас, в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Друзья, здесь объясняется практический эффект любви. То есть, если вы хотите измерить наличие Божьей любви в вашей жизни, одна из очень ярких точек этого измерения – это свобода, которую дает любовь. Что это значит практически? У нее есть две стороны. Первая – это свобода иметь дерзновение предстоять перед Богом. Здесь написано так. Посмотрите. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». То есть верующие люди, любящие Бога, они имеют общение с Ним. Они имеют свободу в общении с Ним. Они будут стоять перед Ним, и они знают, что когда придет тот день, когда они будут стоять перед Божьим судом, они знают, что они в жизни уподобляются Иисусу Христу. Это дает им прочную уверенность того, что они могут стоять перед лицом Его. Кроме того, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. То есть, если мы любим других людей, мы перестаем их бояться. Человек, который боится других, это человек, который не имеет достаточно любви к этим людям. Мы когда-то подробно об этом говорили в серии проповедей «Истинно свободны». Вы можете вернуться, там есть такая проповедь «Как не зависеть от людей», где мы подробно разбирали вот этот элемент, что любовь освобождает от страха, освобождает от того, что могут нам сделать люди, которые окружают нас. Боящийся несовершен в любви, дальше подчеркивает, будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. То есть, чем больше сердце христианина наполняется любовью, тем более свободным и уверенным он будет. Ко всему уже сказанному апостол добавляет еще одно важное условие. Любовь к Богу находит свое практическое выражение в любви к ближним. Без этого любви нет вообще. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, как я уже сказал, это огромная часть этого всего послания, он очень много об этом говорит. И в пятой главе, начиная пятую главу, он подводит итог этой части. Первый стих говорит: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Еще раз повторяет эту цепочку. Иисус является Мессией, человек верит в Него, результатом этой веры является любовь к Богу и дальше любовь к тем, которые рождены от Бога, любовь к людям, которые рядом. Итак, четыре явления или четыре доказательства, которые помогали христианам тогда, и они помогают нам сегодня в нашей жизни. Четыре доказательства наличия настоящей христианской жизни. Эти доказательства мы уже отмечали. Посмотрите на то, что Христова жизнь, она прежде всего основана на достоверной истине, на фактах. Второе, мы говорили о том, что Христова жизнь связана со священием. Апостол объясняет это очень глубоко. Третье, Христова жизнь выражается в послушании истине. И четвертое, Христова жизнь связана с любовью. И все это представлено Иоанном для того, чтобы укрепить ту часть церкви, которая была верной. И он это делает с нескольких сторон. Первую мы уже говорили, в 4 стихе 1 главы он пишет: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной». То есть, если вы вот это все видите в своей жизни, вы можете радоваться, вы будете радоваться, вы найдете свободу, вы найдете победу, вы найдете жизнь, которая имеет глубокую радость, независящую от того, что происходит вокруг. Второе. Иоанн утверждает христиан в их уповании, делая это упование ясным и определенным. 5 глава 12 и 13 стих говорит: «Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Друзья, заметьте, он хочет, чтобы они знали. Многие люди живут тем, чтобы ощущать. Он говорит, вам нужно знать сначала. Потом, по мере того, как вы будете правильно знать, ваши ощущения будут приходить в гармоничное соответствие с вашим правильным знанием. Третье. Апостол ободряет христиан в том, что они, имея в себе Божию жизнь, могут иметь открытый доступ к Богу, Его престолу, прося Его о всех своих нуждах, которые у них есть. 14 стих 5 главы. И вот какое дерзновение имеем мы к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. И самое последнее, чем заканчивает Иоанн свое послание, это предупреждение. Посмотрите, он объяснил сущность настоящей жизни, которая исходит от Христа. Дальше он ободряет верующих, он говорит, вот почему я вам пишу, это чтобы вы имели радость, чтобы у вас было упование, чтобы вы могли иметь это ободрение, приходя к Богу через Иисуса Христа со всеми своими сложностями. Но в самом конце он пишет очень важное утверждение, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». То, о чем он только что говорил. «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И дальше подчеркивает: «Дети, храните себя от идола». То есть он только что говорил о многочисленных разных вариантах, где истина искажается носителями разных философий. И здесь, утвердив свою паству своих учеников, он подтверждает это очень важным принципом. Дети, храните себя от идолов. Это предупреждение не менее важно сегодня, как оно было важно тогда. Я думаю, оно касается каждого из нас. Давайте мы встанем и помолимся об этом, попросим Господа, чтобы Он дал нам внутреннего бодрствования, концентрации и способности действительно хранить себя от всяких, от увлечения того, чтобы поклоняться чему-то другому, кроме истины и жизни, которая исходит из истины. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты чудесным образом позаботился о нашем спасении. Благодарим Тебя за то, что, находясь в этом мире, в котором так много идеологий, разных лжеучений, которые конкурируют с истиной, которые извращают истину, что Ты в этом мире, Ты дал нам ясную способность отсортировать все то, что не является истиной. Мы благодарим за жизнь, которая исходит из истины. Благодарим за то, что мы можем прибегать к этой жизни через общение со свидетельством апостола. Я прошу Тебя за каждого из нас. Помоги, чтобы эта настоящая жизнь, она глубоко охватывала каждое сердце, чтобы она пропитывала нас Тобою, чтобы мы могли иметь эту радость, иметь это упование, иметь дерзновение, обращаясь к Тебе. Благослови нас во имя Иисуса Христа и храни нас, Господи, от всяких разных идолов. Аминь.